Осторожно, дети!
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Спутник». Это программа «Осторожно, дети». Меня зовут Ксения Мишонова. Со мной в студии сегодня целый час проведет Алексей Красильников. Алексей, приветствую вас. И мы очень благодарны всем тем, кто нас слушает и смотрит на частоте радиостанции «Спутник» в Москве и в Санкт-Петербурге.
Да, также нас можно смотреть в интернете, во всех адекватных соцсетях, в Рутюбе мы есть, в Телеграме радио, _Спутник. Ваши комментарии, вопросы можно направить либо через ссылочку в описании, либо через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Обязательно пишите, будет очень любопытная, содержательная тема во второй части передачи, а начнем, наверное, с новостей. Или заявим еще тему как раз
мы на заявим половину. Эту тему, я тоже хочу сказать. Мы сегодня будем говорить про брак. Мы говорили про то, что у нас количество разводов растет. К сожалению, мы вышли там в топ-3 в мире по количеству разводов, то есть у нас каждый 75-й брак из сотни распадается, и мы вот решили поговорить сегодня на тему, что такое брак, что такое семья, и есть ли семья без штампа в паспорте, и так ли нужна нам регистрация брака, что она меняет в юридическом плане, в психологическом плане, на, скажем, вопросы с точки зрения прав родителей, мужа, жены, женщины, мужчины. Мы поговорим с юристом, с очень известным юристом во второй половине нашей программы. Кроме того, поговорим про пресловутые кризисы брака, кризисы семейной жизни. Поговорим также с известным психологом, с моей приятельницей Анеттой Орловой. В общем, она все про это знает, но это уже будет немножко позже. Мы, кстати, затеяли опрос перед нашей программой, ну, как люди воспринимают вообще брак? Что такое брак? Семья без штампа в паспорте, что это? Дали два варианта ответа. Не семья, ну, то есть не считается. И второе, штамп не имеет значения. Семья, живем, значит, семья. Вот. Но у меня пока в телеграм-канале «Осторожно, дети» пока лидирует штамп не имеет значения.
Более такая молодежная, современная, вроде как, точка зрения.
Ну, такая, знаете, точка зрения, мне кажется, про любовь. Ну, то есть нам пытаются сказать, что, слушайте, если есть любовь, и если мы живем вместе, мы уже есть семья, и не нужен нам никакой штамп в паспорте. Ну, скорее всего, это изменится, я уверена,
посмотрим,
что это изменится, да. Как бы вы ответили на это, Алексей?
Ну, я все-таки здесь более традиционный в плане каких-то документов, каких-то подписей, каких-то обязательств выступлю как человек, потому что любовь любовью, но мы, опять же, обращаясь к предыдущей неделе, к передаче, когда мы говорили о том, как часто семьи распадаются, а ведь браки и союзы, которые ничем не скреплены, распадаются еще чаще. Сбежались и разбежались, так вот по ощущениям, опять же.
Ну, я вот не знаю, такой статистики нет, потому что ее сложно вести,
ну, да,
потому что у нас не регистрируются как раз гражданские браки. И как раз вот эти союзы тоже распадаются, и если бы они попадали в официальную статистику, я даже боюсь думать, что бы там у нас было с цифрами. Но у меня есть опыт, будем так говорить, жизни без брака, ну, без официальной регистрации.
Без штампа, да.
Без штампа. А есть опыт жизни со штампом. И я могу сказать, что жизнь точно меняется со штампом. Это какая-то внутренняя история, когда люди идут и регистрируют свои отношения. Это удивительная история, это магия, когда ты точно говоришь, да, хочу быть только с ним. И ставишь подпись в присутствии какой-то там чужой тети, но это какое-то невероятное чувство ответственности появляется. То есть вроде как жили-жили. Я тебя так же люблю, но люблю теперь более основательно. Я не знаю, с чем это связано, но это реально работает. И, может быть, поэтому многие взрослые уже, и там, не очень взрослые, молодые люди, побаиваются как раз ставить эту регистрацию, как раз, мне кажется, думая, что штамп ничего не меняет, на самом деле они боятся его ставить, боятся, что что-то изменится. Реально что-то изменится. И психологически, и формально, и юридически. Но мы про это будем говорить после новостей, но сейчас к нашим новостям.
Да,
новостям
то,
из мира детства. У нас молодым семьям предлагают разрешить тратить материальный капитал на ремонт квартиры.
Материнский, если я правильно
понимаю. Да, материнский капитал. Но, знаете, мы про это давно говорили. На самом деле, эта инициатива уже не первый раз звучит. И мне кажется, она имеет под собой основание, потому что, ну вот смотрите, когда появляется второй ребенок, да, материнский капитал начинается у нас со второго ребенка, официальный. Ну, понятно, что в регионах и за первого многие получают. Но вот если так брать материнский капитал, второй ребенок. там все равно, мне кажется, сейчас пока еще узкое поле для его применения, хотя каждый год расширяются возможности, но все равно я много общаюсь с семьями, с родителями, они мне говорят, вы знаете, вот у нас родился второй ребенок, и мы понимаем, что нам, например, надо одну комнату отремонтировать под детскую, да, или выделить под детскую, или вообще переделать квартиру, или сделать в доме детскую, или купить другую квартиру, да, мы пользуемся там ипотекой, но нам нужны деньги на ремонт. И это запрос, который есть. И, в общем, это инициатива, отклик на этот запрос. Ну, посмотрим, насколько они... ну, утвердят это. Ставку по семейной ипотеке могут поднять двое в зависимости от возраста детей. Ставка по семейной ипотеке с детьми старше 6 лет может быть повышена до 12%. Такой вариант сейчас обсуждается в правительстве. Что-то там говорится про застройщиков, про ипотеку на первичном рынке. Ну, у меня тоже всю эту неделю, кстати, спрашивали мое мнение, чтобы я прокомментировала эту новость. Знаете, сейчас семейная ипотека выдается под 6%. И это на фоне ипотеки, которая в стране от 16,5, по-моему, там до 20 где-то даже ну, выше.
Это высокая ключевая ставка.
Да, то эта ипотека очень выглядит доступной и притягательной. Угу. Поэтому для меня эта новость, в общем, ничего радостного не принесла. Объясню, почему. Потому что, да, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, когда обращался к федеральному собранию, он объявил о продлении программы, заявил, что после 1 июля 2024 года ставка останется прежней для детей, для семей с детьми до 6 лет. Ну, а следующие условия для семей с детьми старше этого возраста будет готовить уже Минфин. И вот мы получили от Минфина, собственно говоря, предложение по 12%. Большая эта ипотека. Вот моя позиция, большая ипотека. Если мы хотим и думаем про деторождение, многодетство, про семью, про то, чтобы у нас больше рождалось детей, это неподъемная ипотека для семьи. Это очень сложно. И дело не в том, что ребенку 6 лет, и они сразу уже смогут платить. Платить больше процент ипотеки. Нет. Сколько бы детей не было, я считаю, надо определить, скажем, до достижения не младшего, а старшего возраста. И ипотеку надо оставить на том же уровне, если мы хотим чего-то добиться. Но это мое мнение. Я так считаю, что нам все-таки нужно разворачиваться в сторону семьи и максимально поддерживать. А жилье – это первоочередная история для продления рода, для рождения детей. Я в этом убеждена, потому что очень многих останавливает и ипотека, и отсутствие жилья. И мы понимаем, мы много про это говорили, что каждый новый ребенок в жилищном плане немножко ухудшает жизнь ребенка, которая ну, уже есть.
В хорошем смысле слова, по понятным причинам, появляется еще один член
тесно,
семьи,
тесно
которому
становится.
Нужен свой угол.
Да, конечно,
абсолютно
верно, Леш. Да, конечно. И всегда, когда люди задумываются про других детей, про вторых, про третьих детей, жилье стоит на первом плане. Угу, они даже как вы говорите, понимать. Они должны понимать, где этот ребенок будет спать, где он будет есть, где он будет учить уроки, где он будет играть.
Да, будет ли у первого ребенка место для как раз своих дел, который постарше.
Да-да-да.
У него
да.
как раз и школьные дела, у него могут быть и друзья, у него может быть банально поиграть в компьютер, в приставку и в прочее. И очень правильно говорите, нужно смотреть первопричину. Мы хотим вот какой-то там процент госкредитов свести к какому-то показателю, или мы хотим помочь молодым семьям, ну или семьям с маленькими
детьми. Ну, я тоже считаю, что надо с этим определиться и, в общем, двигаться в заданном направлении, а не пытаться вывернуться и юлить. Потому что государственная политика четко обозначена. До 30-го года нам обозначен вектор. Да? Вектор – это поддержка семьи, развитие семьи, семейных ценностей, поддержка многодетных семей. Нам надо идти этим путем. Ребят, не надо сворачивать в сторону и делать вид, что вы что-то не так услышали, вы что-то так не поняли. Нет, поймите правильно, надо семью поддержать. Держать. Я считаю, что ипотеку, ну, если уж так есть задачка повысить ее, но повысить ее на 1-2% после достижения там, младшего ребенка 6-летнего возраста. Но я считаю, я бы ее не повышала. Я бы оставила до достижения младшего ребенка 18 лет, а я бы оставила ипотеку вот на таком уровне, чтобы стимулировать семьи.
На то, чтобы приобретали
да,
жилье, да.
Ну, вообще, рожали да, семьи, да.
да.
В Госдуме разработан законопроект о праве отцов на оплачиваемые больничные. Но вот эта штука хорошая.
Тут важно уточнение. Во время декретного отпуска
жены, декретного отпуска супруги, это хорошая штука, потому что обычный оплачиваемый отпуск есть и у каждого человека, да, больничный. Если там вы заболели, если вы мама или папа, неважно. А вот во время декретного отпуска, ну, вот это важно, потому что бывают ситуации, когда, скажем, мама еще в декрете, но при этом мама заболела и не может ухаживать за маленьким ребенком. И оставить его реально не с кем. И вроде в детский сад не отдашь, еще слишком мало, и родственников нет. Ну, у каждой семьи бывает разная ситуация. А главное, вот эта ситуация очень распространена. Поэтому возможность папе взять оплачиваемый отпуск, потому что сейчас папа вынужден договариваться с работодателем, брать отпуск за свой счет. Есть риск, вот так, риск потерять свое рабочее место или уважение начальства. Поэтому здесь, конечно, мы поддерживаем. Спасибо, очень-очень правильная инициатива. Слушайте, вот тут пока мы с вами собирались, сегодня пришла еще одна новость. Последний опрос в ЦИОМ провели. Такой добрый, доброжелательный, будем так говорить. Порядка почти 60-59% опрошенных россиян испытывают уважение к родителям, которые воспитывают трех и более детей. Вот.
Мне кажется, это, наоборот, очень маленький показатель.
Ну, подождите.
А что с остальными 40%?
Подождите.
Там как
разделилось? Нет, там просто они вызывают, ну, да, уважают. Большинство опрошенных хотели бы, чтобы их дети и внуки тоже были многодетными. То есть порядка 70% сказали, что мы хотим, чтобы наши дети и внуки были многодетными. И еще есть процент, который ответил. Я думаю, что они по-разному отвечали, как вы относитесь к многодетным семьям. Там были разные варианты ответа. Вот. Уважаю, хочу, чтобы дети были мои многодетными, или я там хочу быть многодетным. Еще там был вариант ответа.
То есть с каким из этих утверждений вы согласны?
Да.
Типа того было?
И мне очень понравилось, там порядка 40% сказали, что они считают, что многодетные родители жертвуют своей карьерой, своими интересами,
конечно,
своим иногда здоровьем, жизнью, своим досугом ради воспитания детей. И вот и там, в принципе, все пересекается. Все ответы очень позитивные и пересекающиеся. Здесь и уважение, здесь и принятие, что они идут на это. Но вы знаете, честно могу сказать, про жертву не знаю, не уверена. Объясню, почему. Потому что я смотрю сейчас... Мы стали смотреть многодетные семьи, которые, скажем, ведут активную блогерскую деятельность в интернете, выкладывают блоги про свою жизнь, многодетность, многодетную жизнь. Вот. И абсолютно очень позитивные. Мы как раз смотрим на предмет, чтобы это тиражировать, чтобы рассказывать про эти семьи, чтобы, ну, люди подключались и смотрели. Я подписана на один такой канал, телеграм-канал. Невероятно милая женщина ведет этот канал. Я его уже смотрю 3 года, и на протяжении 3 лет у нее родились еще 3 детей. А до этого у нее было 7. Сейчас у нее 10 детей. И самому маленькому там, по-моему, месяц или полтора. Но она абсолютно не жертва. То есть она ведет себя так, она записывает, она каждый день снимает, в принципе, ничего особенного. Она снимает, Лёш, свою жизнь, как она встала, как она убрала эти комнаты детские, постельки перестелила, как она готовит еду, а готовит она утром, днем и вечером, потому что накормить такое количество людей нельзя и поставить что-то, и сохранить это надолго. Какие рецепты она использует, какие у нее дома приспособления, какую технику она использует, как она там гладит, убирает, как она гуляет, как она занимает детей маленьких, потому что старшие в школе, маленькие дома с ней, как она дает им возможность с ней готовить, как они пекут какие-то печеньки. Я оторваться не могу. Я честно смотрю и завидую ей, что она живет, ну, по крайней мере, создается такое впечатление, такой прекрасной, замечательной жизнью, полностью себя отдавая детям, семье, дому, домашним заботам, хлопотам. И они такие все чудесные и добрые. И она всегда очень ласково относится к детям. И даже она рассказывает. То есть это сыграть невозможно, мне кажется. Но просто бывали случаи, которые на публику, знаете, фото выложат. У нас было много лет назад, когда в соцсетях на публику там публиковали красивые картинки, делали фотосессии, а когда, значит, фотоаппарат выключался, да, потом дети жили в адских условиях. Такое было. Это...
Да не обязательно в адских, просто в других.
В других условиях, да, жестких там, и в другой семейной обстановке. Угу. А здесь вот Крестюша встала, Ванюша проснулся, Сереженьку накормила. Ну, то есть вот, чтобы вы понимали, вот так. Я это смотрю, она просто как релакс для меня. Это удивительная история, я поймала себя на мысли, что смотреть на это невероятно теплое ощущение. У нее там какое-то невероятное количество подписчиков, до сотни тысяч. Все время около 500 у нее комментариев, причем очень позитивные. Какая вы милая, какая вы добрая, какая хорошая, как у вас чисто. И отдыхаете, и заботятся о ней. Но то ли у нее такой талант рассказать об этом весело, знаете, не напряжно, что она там не убивается с 10 детьми, то ли еще что-то, но я вот сегодня, прочитав новость, что многодетная мама воспринимается как женщина или там как папа, которые совершили подвиг или жертву, да, я вдруг вот поняла, что, глядя на эту маму, я вот этого совсем не почувствовала. Папа работает, мама занимается домом, и все как-то абсолютно гармонично существуют и счастливы.
Ну, знаете, я бы все-таки здесь сказал, что люди бывают разные, и если вот домашние хлопоты, дети, семейная жизнь для значительной части людей, это будет прекрасно и достаточно, есть и значительное число и мужчин, кстати, и женщин тоже, у которых есть карьерные амбиции, какие-то другие, и, возможно, вот имелось в виду в этом опросе именно такие вещи. То есть кому-то, ну, действительно, кто-то мог быть талантливым художником, спортсменом по детству, по подростковому возрасту, общественные какие-нибудь лидерские качества подал, потом появились дети, и это не значит, что стало все хуже, это значит просто, что вот своей карьерой пришлось пожертвовать в каком? В нормальном смысле слова.
Да, посвятить человек себя детям. Принимает вот решение и делает выбор.
Да, это к тому, что у каждого все-таки выбор может быть, и, ну, и должен быть,
я и сейчас, есть. Знаете, вы говорили, Леша, я вспомнила как раз вот про этот выбор и про жертву. Ну, то есть, да, скорее всего, есть такие люди, которые и тоже и сами принимают это, считая, конечно, что конечно. Они чем-то пожертвовали. У Ивана Охлобыстина, да, мы знаем, тоже много детей, и вот его супруга Ксения, она же была там очень успешной, талантливой и востребованной актрисой, когда они встретились. Но в связи с тем, что там многодетность, и он всегда это подчеркивает, что Ксюша оставила всю карьеру ради нас и ради детей.
Вот,
и,
да.
Да, ее когда спрашивали, жалеет она об этом или нет, я вот где-то тоже попадалась мне интервью, она говорит, что невозможно жалеть, потому что это несравнимое счастье. Но я с вами абсолютно согласна. Обычно, знаете, иногда я просто смотрю и понимаю, что у меня, вот, например, двое детей, да, и мне очень жаль, что я не могу, не потому, что у меня нет возможности сесть дома, но когда была маленькая дочка, у меня не было возможности сесть дома и сидеть и заниматься ей, потому что в этом, конечно, есть свой кайф, есть своя прелесть, есть вот это свое ощущение дома, и, может быть, мне поэтому так нравится эта многодетная мама, я смотрю, и мне прям... Я прям завидую по-хорошему, что думаю, надо же, вот у нее так все сложилось. Жалко, что у меня нету много детей. Вот, поэтому мы к этому идем. Мы об этом думаем, мы к этому идем.
Давайте пожелаем, чтобы у каждой семьи было достаточно средств и времени, и эмоций, и настроения на то количество детей, которые не посчитают себе уместными.
Да.
А если уж рассказать об этом в соцсетях, то это вообще прекрасно показать красивый пример.
Обязательно. Так, ну, что еще? У нас есть опрос выпускников школ, и он, знаете, что показал? Рост популярности инженерных профессий.
Угу.
Вот. И с одной стороны, это предсказуемо, с другой стороны, это тоже очень радует, потому что раньше все-таки IT-профессии, IT-специалисты побеждали во всех опросах и во всех востребованных профессиях, которые говорили дети. Но сейчас вот 26% учеников выпускных классов говорят, что видят себя в будущем IT-специалистами, а 12% участников опроса собираются поступать на инженерные специальности. Но вот что для меня тоже оказалось важным, что опрос провели в 9 классах, и там больше половины, 54%, не собираются в старшую школу, а собираются поступать в техникумы и колледжи, которые как раз важно, и дают вот эти специальности в том числе. Да, здесь я вижу прямую зависимость, не хотят связываться с ЕГЭ, не видят в себе силы, возможности готовиться и поступать, и сдавать на высокие баллы, и проходить там всякие конкурсы и так далее. А с другой стороны, что есть еще фактор, понятно, возможности родителей оплачивать или не оплачивать это высшее образование.
Я бы здесь, разрешите, здесь добавлю,
вот да,
относительно техникумов и колледжей, значительно, ну, я, по крайней мере, точно знаю, не буду говорить за другие регионы, по Москве техникум, колледж – это возможность получить сразу профессию, которая будет востребована. Кулинарный, неважно, медицинский или
да,
что-то такое.
Конечно.
То есть ребенок, подросток, человек получает уже сразу профессию, которая может быть востребована. И вот опять же, за другие регионы говорить не буду, но недооценивать вот среднеспециальные учреждения, те же самые колледжи, техникумы, уже давно не нужно.
Нет, это, вообще это надо прекратить это делать.
Конечно,
да,
потому что это путяга, шарага, нужно от этого отходить. Кто хочет, тот в этом учебном учреждении получит, во-первых, профессию, во-вторых, жизненный опыт, а в-третьих, он будет уже вот сразу закончив подростковый
возраст. Специалистом он может зарабатывать деньги.
Да, готовым к жизни. Вот да. Я что хотел сказать.
Ну, а еще знаете что, Алексей, здесь бы я сделала маленькую ремарку. Я бы очень хотела, чтобы, ну, во-первых, уже имидж этих колледжей, их называли колледжи по западному мотиву, да, чтобы не было училищ, хотя есть еще и училище, и техникумы. Но я могу сказать, что я категорически против, что сейчас вот как раз в среднем звене образования есть платные факультеты. Я вот как раз считаю, что среднее образование после 9 класса должно даваться всем бесплатно, как это было в наше советское время. Это было абсолютно оправдано. И тогда у государства не будет, по большому счету, недостатка ни в электриках, ни в сантехниках, ни в поварах. Кстати, ваши повара как раз это платная специальность. Ты не можешь бесплатно выучиться на повара, на кулинара, на кондитера. Ты даже не можешь выучиться на логопеда-дефектолога, с учетом того, что с какими детьми приходится работать, в основном там девочкам, да, выпускницам. Эта профессия тоже у нас преподается на платной основе. Я категорически, знаете, Баба-Яга категорически против. Я считаю, что среднее, я, в принципе, считаю, высшее должно перейти в бесплатную часть, но начать надо со среднего однозначно. Тогда у нас будет достаток специалистов, и тогда мы уже сейчас повернулись лицом, уже государственные и коммерческие предприятия, будем так говорить, уже заказывают специалистов и оплачивают обучение ребятам, чтобы они выходили, да,
да,
отрабатывали
уже со школьных лет. Очень хорошая практика.
На предприятиях и имели уже работу, зарплату, должность, там, я не знаю, рабочее место. Они ходили в поисках труда, на рынке труда. Поэтому вот надо двигаться в этом направлении. Так, ну и чего? У нас есть еще пару минут. Зарубежные новости. Ну, что у нас? Казахстан ужесточает ответственность родителей за детей. Новый закон вводится, и по которому родители будут жестче наказывать за все, что случается с детьми, особенно если случаи гибели или травмирования по вине родителей. Ну что, например, там тоже есть уполномоченный по правам ребенка. Вот она заявила в Казахстане, что родителям теперь необходимо устанавливать блокираторы на окна. И следить за детьми. Знаете, это как будет работать? Ну, сейчас мы с трудом, но добиваемся иногда, когда злостный какой-то случай, вопиющий случай вот такого разгильдяйства со стороны родителей, когда гибнет ребенок, выпадая из окна. Раньше не заводили уголовных дел по этим случаям. Ну, как бы считалось, что, ну, чем можно еще маму наказать, да? Страшнее нет наказания для родителей. Но сейчас есть прецеденты, когда возбуждаются уголовные дела, и родители не несут уже уголовную ответственность за гибель и травмирование своих детей. Ну, Казахстан пошел дальше, он ужесточает, это касается всего. И я смотрю здесь и детей, которые утонули, скажем, дома, в частных прудах, выпадение из окон и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что это такой путь, которые, я думаю, все будут проходить. Ну, наверное, не будем говорить уже про Америку, что у них там сократилась доля тех, у кого есть один хотя бы ребенок, количество семей без детей у них растет. Ну и пусть живут себе как хотят.
Своя,
да,
демографическая,
да,
политика.
Мы, в общем, понимаем, от чего это произошло у них, но не хотим, чтобы это произошло у нас. Поэтому мы двигаемся дальше. У нас сейчас новости. Ну, а потом наши специалисты, гости и эксперты.